Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Очень я советую вам всем посмотреть и послушать нашу сегодняшнюю передачу, потому что в голову никому из вас, уважаемые зрители, не придет смотреть заседание Государственной Думы двухчасовое, что мы сегодня для вас сделали специально. Покажем интереснейшие фрагменты этого заседания, а касается вас всех то, что они сегодня напринимали в первом чтении и наверняка примут и во втором, и в третьем. Здравствуйте, уважаемые гости. С нами Николай Травкин. Здравствуйте, Николай, блогер, которого политик, которого это напрямую шандарахнет. Вот вся сегодняшняя прекрасная история. Федор Кравченко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Федор юрист, который будет нас всех с вами спасать.
Стараться.
От того, что нас ждет. А ждет нас всех, наверное, всех, уважаемые зрители, слушатели, авторы. Нас ждет наказание за распространение фейковых новостей, если их сочтут опасными для жизни общества. И самое главное, что, ладно бы новости, но ждет наказание за оскорбление и демонстрацию явного неуважения к органам власти, к символам власти, к представителям власти. И мы покажем вам сегодня, как это все обсуждалось, какие были за и против. Правда, интересно было посмотреть мне на заседании Думы, а вам самое интересное мы вырезали. Но начнем мы с Николая Травкина, потому что он, в отличие от думцев, которые откликаются законопроектами, откликнулся стихотворением на сегодняшнюю историю, и мы предлагаем вам его послушать в исполнении автора. Пожалуйста, Николай.
Да.
На табуреточку не предлагаем вставать.
Почему я в стихотворной форме? Потому что сам момент принятия такого акта законодательного для меня очень важен. Для меня Facebook — это последняя отдушина, наверное, вот как для пенсионера.
Все.
И если эту отдушину мне закрывают, ну а чего дальше делать?
Да, закрывают, если вы проявляете
выпадаешь из общества и из жизни.
Да.
И очень удачно, что юрист у нас присутствует, поэтому на примере среднего экстремизма он скажет.
Да.
В каких рамках можно ходить и что вот за такую
вот
продукцию
примерно? Вот я предлагаю
Федору
сразу оценить стихотворение, которое сейчас прочтет Николай.
Да, мой дом из самых честных правил. Вдруг крышей тронулся всерьез. Он, сука, взял и всех заставил смеяться над собой до слез. Где ж это видано в России? Где отыскать тот уголок, где люди б власть не костерили? Умом ты, дума, за не мог. Вот. Вот как по этому поводу? Вот. Сухари или 5000 штрафов?
Вопрос у меня к Федору. Во-первых, можно ли называть Думу в мужском роде, как сделал это Николай? Не является ли это оскорблением государственной власти?
Я думаю, что грамматические, скажем, ошибки уж точно не могут стать причиной для применения штрафа.
А это не ошибка? А вы знаете, как вот...
Умысел.
Это умысел. Вот один журналист, московский комсомольца, много лет называл Центральную избирательную комиссию не ЦИК, а ЦИКой. Он говорит, ну что, комиссия, они страшно обижались.
Нет, все-таки, к счастью, закон о русском языке, который, конечно, применяется очень строго, например, в рекламе. Вот если вы в рекламе напишете ЦИКа или, значит, сука, или Государственная Дума в мужском роде, тут вам придется на такую рекламу снять и заплатить штраф. А в публикациях русский язык никак не ограничен, пока можно придумывать.
То есть вы простили Николая как юрист за это стихотворение?
Полностью.
Оно безупречно.
Ну, значит, вот если мы потом когда-нибудь почитаем законопроект, который менее романтичен, чем ваше стихотворение, то там будет написано «неприличная форма», что вот нельзя оскорблять органы государственной власти в неприличной форме.
И в явно неуважительной. Явное неуважение нельзя выказывать.
Я допускаю, что депутаты что-нибудь сегодня там к первому чтению поменяли, а вот если посмотреть текст, который был внесен...
Неприличной форме явное неуважение, да.
Да. Вот словосочетание «неприличная форма», оно все-таки раньше применялось к хулиганствам. Знаете, когда люди на улицах матерятся, вот можно их за мелкое хулиганство привлечь по КУАПу. В статье об оскорблении, которая все-таки много лет уже применяется, и вроде бы суды, юристы, теоретики четко договорились. Неприличная форма – это только нецензурная брань. Угу. А нецензурная брань – это только мат. А мат, как Роскомнадзор нам объясняет, это 4 корня со всеми производными. Честно скажу, я каждый раз сбиваюсь со счета и там 4-й корень забываю, но сука туда, кажется, не попадает.
Так, во-первых, не попадает, но, во-вторых, я боюсь, что это будет очень-очень расширено, это слово «неприличное» и это слово «неуважение», это мы еще с вами обсудим. Итак, вот я объявляю программу нашей сегодняшней программы, мы сейчас посмотрим сюжет о том, как все это происходило в Государственной Думе, но заранее предупреждаю, что отдельные выступления преступления мы вырезали отдельно и будем обсуждать их отдельно, потому что это является шедеврами, которые просто нельзя включать вот так в общую кучу. Но послушайте, там прозвучали и разумные какие-то вещи. Давайте послушаем разумные кое-что.
Сегодня Госдума в первом чтении приняла 4 законопроекта о запрете публикации в интернете, которые содержат фейковую информацию и неуважение к обществу и государству в неприличной форме. Законопроекты приравнивают такие публикации к мелкому хулиганству и предусматривают административную ответственность, а также денежные штрафы. На сегодняшнем заседании Госдумы законопроекты представила один из авторов, член Совета Федерации Людмила Бокова. Во время доклада она подчеркнула, что закон касается только умышленного использования фейковых новостей. В частности, депутаты вспоминали об известном украинском блогере Евгении Вольнове, заявления которого породили ряд фейковых новостей о пожаре в Кемерове.
Новый состав административного правонарушения предполагает возможность привлечения к административной ответственности только в результате умышленных действий по распространению соответствующей информации.
Депутаты попытались выяснить, как именно будет доказана умышленность недостоверности, и попробовали выделить пример фейковой информации, которая носит опасный для общества характер.
Угроза общественного порядку. Вот как в данном случае трактовать вот эти вот позиции, понятия, если, например, в социальных сетях появятся, ну так скажем, с их точки зрения обоснованные призывы к отставке, например, руководства страны.
Представим конкретную ситуацию. Вот этот же дом Магнитогорский, который рухнул. На второй день, я напомню, губернатор заявил о том, что оставшиеся в этом доме квартиры не представляют угрозы, в данном случае, в них проживания. Многие журналисты засомневались, и эксперты, естественно, были опубликованы соответствующие данные, которые вот в случае реализации этого закона будут признаны недостоверными, могут быть заблокированными. Слава богу, президент принял решение расселять весь дом, и, как вы помните, через неделю там рухнул еще часть этого самого дома, где могли проживать люди, если бы доверились мнению губернатора.
29-я статья, пункт 5 Конституции запрещает цензуру. Все-таки нет ли противоречия этому пункту в этих законах, всех 4?
И хотя во время заседания депутаты не раз отмечали, что законопроект еще нуждается в обсуждении и более точных формулировках, за принятие закона в первом чтении проголосовали 332 человека, против 42. Следом депутаты приступили к обсуждению законопроекта об оскорблении власти в интернете. Этот проект вызвал у депутатов еще больше вопросов.
Как вы это представляете? То есть дежурные лингвисты, художники, филологи сидят рядом с генеральным прокурором и его заместителем и круглосуточно мониторят сети для того, чтобы вовремя заблокировать. По факту мелкого хулиганства.
Вот, Павел Ильич, я вас прошу развернуться. Вот, над головой Вячеслава Викторовича изображен государственный символ герба Российской Федерации. Вот я сегодня в буфете в нашей кассе получил 5 монет. На 2 из них есть герб, а на 2 без корон и без символов государственной власти. Если у вас есть 5-тысячная купюра билета Банка России или 1000, посмотрите, там тоже стилизованный герб, который, ну, фактически кастрирует изображение герба. Является ли это неуважением государственному символу Российской Федерации?
Некоторые депутаты обратили внимание на опасность самих законопроектов. Законопроект не только затрагивает свободу слова и право на критику власти, но и походит на репрессивные инициативы.
Мы уже сталкивались с тем, что широкое толкование понятия экстремизм приводило к явным несправедливостям, и многие люди абсолютно безвинно оказывались записанными в террористы. Всегда размытость порождает коррупционность. Всегда есть для этого, появляется возможность для маневра, который можно использовать в корыстных целях. Более того, возникают возможности для полицейского произвола, просто говоря. Мы помним, как в свое время, собственно, была, ну, фактически, уж давайте называть вещи своими именами, легализована тотальная слежка за гражданами благодаря пакету законов, уважаемые коллеги Яровой и коллеги Озерова. Мы помним, как точно так же были приняты ряд других ограничительных мер. Вот сейчас, пожалуйста, уже добрались просто до выражения мнения. Мне кажется, это очень опасная тенденция, говорящая о том, что свободы в нашем государстве начинают очень быстро заканчиваться. По большому счету, это довольно репрессивные инициативы, истинным мотивом введения которых является желание правящего класса сохранить свое господство.
Несмотря на протесты некоторых депутатов, законопроект также был принят в первом чтении. Члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли пакет законопроектов об изменениях федерального закона об информации в декабре прошлого года. Законопроекты подвергались критике со стороны Генпрокуратуры, Министерства юстиции, юстиции, Роскомнадзора и Минкомсвязи из-за размытых формулировок и широкой трактовки закона. Вчера Совет Госдумы объявил, что глава Комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас должен сам представить на первом чтении свои законопроекты. Тем не менее, сенатор на сегодняшнее заседание не явился, сославшись на плановую командировку. Андрей Клишас известен своей законотворческой деятельностью. С 2012 года он стал соавтором более 90 законопроектов. В 2014 году он предлагал ужесточить наказание за нарушение правил проведения публичных мероприятий. А в 2016-м за надругательство над гимном России. С 2017 года Клишас активно занимается совершенствованием законодательства об иностранных агентах. Выступивший в ходе обсуждения депутат Курины не исключил, что Клишас сам может стать жертвой своих законопроектов.
Уважаемые коллеги, ну что самое интересное, под действие этого закона может попасть в определенной мере и сам автор. Господин Клишас со своими высказываниями в отношении Государственной Думы, его можно будет сейчас на 15 суток запереть в его далеком северном городе, вот в соответствии с этим самым законом.
Уважаемые коллеги, зрители, с нами на связи Алексей Куриный сейчас, депутат, который попытался высказать свое отношение к этим законопроектам. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, мы выслушали много и еще будем слушать кое-какие точки зрения, потому что мы сейчас выслушали те точки зрения, которые были против этого законопроекта. Послушаем совершенно удивительные вещи, которые звучали в пользу и даже расширяли требования, репрессивные требования, которые там содержатся. Но у вас я хочу вот о чем спросить. Вы по ходу всего этого двухчасового обсуждения, вам стало понятно, вот если говорить о первом законопроекте, о фейковых новостях, что за угрозу должны представлять эти новости обществу? Ведь пример, который приводился, был единственным. Это украинский хакер, который пустил фейковое число погибших в Кемерово, в социальные сети, и многие подхватили. Больше других внятных примеров фейковых новостей не было приведено. Я смотрела внимательно все это заседание. Получается, что из-за украинского хакера принят целый закон. Или вы что-то еще добавите, свое понимание к тому, зачем, ради чего он был принят?
Ну, нам пытались объяснить, что это вроде как следование, в том числе и в тренде, наметившемся в Евросоюзе, в борьбе с фейковыми новостями. Другое дело, что там, конечно, вводится ответственность, но в случае, если вот подобные новости сконструированы специально, привели к каким-то тяжким последствиям. В нашем случае никаких последствий не требуется. Вот они, фейковые новости, причем еще непонятно, кто будет оценивать, фейковые, не фейковые, достоверные, недостоверные. Представляют они угрозу или не представляют. Все отдано вот на откуп фактически прокурору и его заместителям. Захотел прокурор, или там решил прокурор, или его заместитель, что новость фейковая, ну и, соответственно, отправил свое обращение в Роскомнадзор, тот заблокировал через оператора связи соответствующий канал и, собственно, отключился либо сайт, либо средства массовой информации, которые размещают на этом сайте свои материалы. И, естественно, что вот такая широкая трактовка и правовая неопределенность, она, естественно, вызвала в первую очередь вопросы. Ну, второй, естественно, примеры, про который говорите вы, действительно приводился пример, но он, наверное, больше имеет такое морально-нравственное значение в части завышения, в части там того, что сеялась неразбериха соответствующая, вот того, что представляло бы реальную опасность, таких примеров живых не было.
Примеров так, нет, а законопроект... Сказать. Да. А законопроект есть, вот примеров нет, я от вас услышала. И действительно, вот я просто пытаюсь понять, какую общественную опасность. Кстати, к нам еще один блогер присоединился, который тоже может попасть под этот закон, Леонид Гозман. Тоже не всегда уважительно.
А я уже попадал.
Попадал уже, еще новые, для вас уже новые придумали. Алексей, ну, я правильно понимаю, что ничего на этом заседании не прозвучало, никаких доказательств того, что некая фейковая новость, из-за которой принимается этот закон, представляет собой общественную опасность. Этого вы тоже не услышали.
Не, ну такого живого, классического, стопроцентного примера того, как это могло повлиять или повлияло, не было. Действительно, и я вот сам не могу вспомнить, чтобы именно так произошло. Что вот она новость, которая посеяла панику, люди бежали, где-то пострадали. Вот такого примера пока нет. Потенциально это возможно, мы понимаем, но пока, что что называется, объективно не было подтверждено это.
Мы слышали также несколько ваших реплик по поводу второго закона. Это уж совсем смешно, хотя ничего нет. У нас был гость вчера, там позавчера, Семен Новопроцкий в эфире, который сказал, что Россия потеряла право на шутки, потому что любая шутка становится в России законопроектом. Поэтому вот мы так веселились по поводу того, что не может быть, что будет принят этот закон о неуважительном отношении к власти и оскорблении, но он все-таки принят. У вас не возникает чувство отчаяния? Вот я смотрела на результаты голосования, там все время 342, что бы ни говорилось, какие бы разумные доводы ни приводились, 342 за, 42 против, и по обоим совершенно законопроектам, хотя второй совсем неразумный, в первом вроде бы, казалось бы, есть хоть какой-то там, ну, не то чтобы здравый смысл, но он хотя бы оформлен, может быть, более грамотно, не знаю. У вас будет всегда 42, вы никогда не сможете ничего доказать этой Думе, у вас просто чисто эмоционально не возникало сегодня чувства, что вы ничего не можете тут сделать?
Нет, у меня такого ощущения не возникает, потому что в противном случае потерялся бы смысл работы, а изменения в любом случае идут по стране. Мы видим это по результатам выборов. В некоторых регионах уже это такой официальный уровень. И люди меняются, их отношения меняются. Я абсолютно убежден, что многие из тех законов, которые сегодня принимаются монолитным большинством, будут отменены следующей Государственной Думой, следующим составом.
Угу. Вот
может
это
быть, даже по результатам, может быть, и по результатам правоприменения. Потому что второй закон, он тоже смешал две вещи, абсолютно между собой не пересекающиеся. Это уважение к символам государства, которое, в принципе, должно быть. Я говорю про гимн, про флаг, про герб, может быть. И одновременно, соответственно, субъекты власти, в данном случае государственные органы, в том числе их представители. Точно так же в невнятной формулировке, выраженной в неприличной форме, демонстрирующие явное неуважение. То есть кто будет оценивать, как будет оценивать, в каком варианте. Ну, остается предположить, что все-таки будет избирательное применение данного законопроекта лишь по отдельным направлениям. В противном случае вся система наших блогов, чатов, комментариев, где возможны комментарии и существуют комментарии, не очень приятные для власти, сделает возможным блокировать любой сайт, скажем так, любой информационный повод, который возникает. Это полная парализация работы, по сути, интернета. Если этот закон, в том виде, в котором он сейчас принят в первом чтении, будет реализовываться.
Причем, когда спрашивали ваши коллеги, задавали вопрос сенатору, который представлял этот законопроект, спрашивали, как уследить за всем этим, огромный интернет. Она говорит, по жалобе. Она говорит, а по жалобе. Вот кто-то пожаловался, прокуратура проверила, но мы примерно представляем себе, кто на кого будет жаловаться по поводу неуважения. Точно так же Володин, одному из ваших коллег, отвечал ваш спикер. Он, когда ему говорили, что ну вообще-то ведь, ну что уж мы так трепещем с этой властью, с этой верхушкой, почему мы должны ее вот так вот оберегать от критики, он говорит, что народ выбрал эту власть, и когда вы обижаете власть, вы обижаете народ, поэтому, конечно, этот законопроект должен быть принят, и очень-очень давила «Единая Россия» на то, чтобы он был принят. Алексей, спасибо вам большое, мы будем внимательно следить за судьбой этого закона и продолжим обсуждение в студии с нашими гостями уважаемыми. Я предлагаю сейчас, вот мы на две части делим беседу. Первый законопроект про фейковые новости, второй законопроект про оскорбление неуважения власти. Давайте посмотрим депутата Ревенко. Вот теперь мы посмотрим внимательно, чем мотивирует «Единая Россия» необходимость введения закона о фейковых новостях. Анекдот состоит в том, что это депутат Ревенко, сотрудник, как известно, федерального канала, который сам грешит, я имею в виду федеральный канал, кое-чем, чем знают все. Смотрим.
Тверской блогер и журналист Алексей Полухин на своей странице в Фейсбуке прекрасно нам показал механизм проектирование и культивирование фейков, когда запустил информацию о том, что якобы губернатор, значит, критикует правительство по поводу обращения за твердыми бытовыми отходами. И он потом сознался, а знаете, сколько у него появилось просмотров после этого и по этому фейку? 4 миллиона. Хотя последовало опровержение. И сам Полухин говорит, технология нехитрая. После первых 5 публикаций фейк распространяет сам себя, то есть начинает жить сам. А вот технология борьбы с фейками нет. Еще один конкретный пример. Николай Соболев, некий видеоблогер. Он активно просто глумился и спекулировал на теме кемеровской трагедии. Может быть, помните. У него в Ютьюбе, знаете, сколько подписчиков? 4 миллиона. Отдельные федеральные издания не могут похвастаться таким тиражом. Он на 4-миллионную аудиторию распространял ложную информацию и глумился. И только затем массированная кампания на телевидении вынудила его извиниться. Ну, извинился. А дальше что?
Надо наказывать с точки зрения Ревенко. А я сейчас передам слово нашему юристу Федору Кравченко. Но скажу для тех, кто не знает ситуацию. Тверскую блогер, действительно, он распространил фейковую новость о том, что его губернатор обвинил правительство Российской Федерации, лично Дмитрия Медведева, в том, что они там загрязняют мусорками воздух и так далее, окружающую среду. В чем ее опасность, нам расскажет, наверное, юрист. И по поводу Соболева. Несколько раз Ревенко произнес слово «глумился», как будто бы он глумился над погибшими. На самом деле, за что извинялся Соболев, это знает каждый посетитель Ютуба, его подписчик, за то, что он распространил недостоверную информацию о числе погибших все того же украинского блогера. Вот я ввела вас, а вы теперь продолжаете, Федор.
Да, ну, очень правильное было предложение говорить о двух этих законопроектах по отдельности, да. Потому что, честно говоря, проблемы у них разные, и ничего общего у них, кроме того, что они в один день рассматривались, нет. Это просто в новостях удобно говорить о фейковых новостях и оскорблениях
власти. Их подают все время вместе.
Да. Ну, это искусственная
привязка. Общее, что дурь крайняя.
Да, кстати, вот тут я согласен, это у них ДНК совпадает в этой части. Я согласен, что ни один из этих законопроектов, простите, Елена, тут я вас не поддержу, что один получше, второй похуже. У каждого свои родовые травмы, но оба неизлечимы. Значит, что касается блогеров. Да, действительно, в интернете человек может врать. В отличие от допроса, где он дает подписку об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, вот здесь мы сейчас с вами беседуем, в жизни мы друг с другом беседуем, в интернете мы что-то публикуем, можно там написать неправду и не понести за это ответственность. Вот нам, россиянам, видимо, трудно представить себе, что кто-то может не нести ответственность и быть свободным в чем-то. Но свобода слова отчасти заключается в том, чтобы, да, и чуть-чуть привирать. С эмоциональной точки зрения неприятно. С точки зрения ограничения свободы, это дает возможность нам не ходить и не получать справку перед тем, как мы что-то скажем, что мы скажем правду. Иногда такую справку получить невозможно. Ну, давайте посмотрим на законопроект о фейковых новостях. Это на словах легко сказать, что мы сейчас запретим фейковые новости. А на самом деле тут в каждом предложении, я даже скажу так, не в каждом предложении, а в каждом слове, неразрешимая проблема. Что он запрещает, этот законопроект? Распространение, ну или по крайней мере в КОАП они вносят ответственность за распространение заведомо недостоверной. Как доказать заведомость? Как доказать, что тот или иной блогер заведомо знал, что он сейчас соврет? В клевете такая норма много лет уже пытаются применять. Рассыпаются дела. Невозможно доказать, что человек хотел распространить недостоверную информацию. С недостоверностью тоже ведь очень...
Только если он сам признается, вот как этот блогер, который сказал, да, я хотел создать фейк президента.
Да, Ревенко сказал, что он сознался. Сознался это как-то так из другой реальности.
Под давлением улик как будто бы. Хотя он на самом деле это все устроил для того, чтобы всем написать, я создал фейк специально.
Это нормальная ситуация, когда абсолютно добросовестный журналист, какой-нибудь феноменально добросовестный СМИ, публикует информацию, потом говорит, извините, мы уточнили эту информацию, вот вам новая информация. Вообще новости, они несовместимы с какой-то чрезмерной проверкой, потому что когда выйдет приговор суда, вступивший в законную силу через 5 лет, а иногда и никогда, то тогда новость уже перестанет быть новостью. Новость должна быть по возможности достоверной. Достоверной настолько, насколько мы в данную секунду можем ее проверить. Здесь говорится просто о недостоверной. Невозможно ручаться за достоверность. Дальше. Общественно значимые. Вот где проходит та черта, пунктирная, не знаю, двойная, сплошная, что слева от нее общественно значимая, а справа общественно незначимая. Нету такого. Правильно говорят некоторые, что придется
себе... Если вас надо наказать, значит, ваша информация будет общественно значима. Не надо наказать, не общественно.
Извините, это вы как бы рассуждаете в логике современной российской правоприменительной системы. А я пытаюсь все-таки вспомнить, что как бы говорится о справедливости, да, там, о каких-то единстве правоприменительной практики. Мы должны нарисовать, чтобы этот закон работал справедливо, а не абы как. Эту двойную сплошную мы же не сможем, и они не смогут. И они сами создают проблему на ровном месте. Значит, общественно значимое не можем понять, что такое. Но не любая общественно значимая. Вот вы будете распространять общественно значимую, заведомо недостоверную информацию, но не под видом достоверных сообщений, а под видом, не знаю, шутки, под видом слуха.
Кстати, о стихах. Да.
Достаточно вам сказать перед вот фейковой новостью, что по слухам, да, или там... как говорят, и все это уже не под видом достоверных сообщений рассыпается состав. Да. Ну, я даже не буду дальше вылезать, да. А дальше начинается самое сложное. Информация вот эта вот фейковая вот. Создает угрозу. Вот. Не бывает такого. Это знаете, какая должна быть информация, на которую какой-нибудь Волан-де-Морт может с экрана сказать, и человек, бац, замертво падает. Вот это он действительно создал угрозу.
Потому что вот если сейчас, вот, наверное, Леонид, я к вам вот этот вопрос обращу. Ведь что инкриминирует блогерам сейчас по Магнитогорску, там завышение. Или инкриминируют, например, вот тоже прозвучало в обсуждении, вот эта фейковая информация, что заминированы школы. Но она не создает угрозы, она создает, может быть, ложную тревогу по поводу угрозы, но она... Ложную тревогу создавали мешки с гексогеном, как с сахаром, как известно.
Или если выйдет толпа, не дай бог, на улицу, да, толпа создаст угрозу жизни, здоровью, но за это нельзя наказывать того, кто спровоцировал.
Но я правильно понимаю, что если он создает, вот он распространяет информацию, что погибших больше, чем вам показывают, погибших не 3 человека, как нам говорили 31 декабря по поводу, значит, вот этой истории в Магнитогорске, а десятки, значит, он, а власть не сознает, что их больше, чем 3, она 3 суток не сознавалась, как известно, значит, он подпадает под статью уже. Пока власть не признает, что их больше, чем 3, значит, получается, что он виноват.
Вообще, я люблю этих людей, которые принимают этот идиотизм. Они прекрасны. Потому что, на самом деле, я вот как раз, Федор, хочу с вами не согласиться. Я могу привести пример вот этой общественно значимой тра-та-та, создающей угрозы и так далее. Mm-hmm. Например, сообщение о распятом мальчике.
Конечно.
Сообщение о распятом мальчике общественно значимо, заведомо ложное. Mm-hmm. Создающая очевидную угрозу. Почему угрозу? Поясню. Угу. Поясню. Потому что вот это сообщение о том, что бандеровцы, жидобандеровцы, фашисты, я не знаю, кто там еще, да, они вот такие звери, да, они это сообщение могло побудить, и, может быть, даже побудило кого-то взять оружие и поехать воевать туда и кого-то там убивать или самому погибнуть, оставить свою семью без кормильца там, и так далее. Да? Это вообще серьезные вещи. То есть та ахинея, которую периодически несет Первый канал, Второй канал, Третий канал там, и так далее, она реально создает угрозу жизни людей. Потому что они, например, они создают ту картину мира, которая ведет нашу страну к войне. Вот, к войне, ни к чему, ни к шуточкам, да, к войне. Ну, так, пожалуйста, отлично, ребята, если вы это принимаете, если вы это, вот эту ерунду принимаете, да, то тогда... Первое, что должны мы сделать, нормальные люди, это пожаловаться генеральному прокурору на Первый канал, или это Второй канал, в общем, на телевизор, и сказать, вот, ребята, вперед, берите их, вяжите их злодеев.
Но я сейчас вам покажу на мотивах этого заседания, что жаловаться будут наоборот не вы, а ровно будут жаловаться на вас.
Серьезно?
Вот даже сейчас я вам покажу, мы сейчас покажем 2 мнения, которые прозвучали по поводу телевизионных ток-шоу, что в одном случае вам покажут, за что нужно наказывать участников ток-шоу, и во втором случае депутаты, мы склеили эти 2 мнения, даже назначают срок для главного редактора, который вас, участников ток-шоу, выпускает в эфир. Давайте посмотрим.
Разве не унижение сегодня? Каждый день миллионы наших телезрителей получают, опять-таки, с экранов государственных телеканалов. Там бандеровщина, там местные фашистствующие элементы что угодно делают. Растаптывают Россию, народ, наших ветеранов, наших отцов и дедов. И где реакция? Давайте за это наказывать не только этих деятелей, засланных казачков. Давайте редактора на хоть одного на 15 суток посадим. Я тогда поверю в то, что вы действительно хотите осуществить благое намерение.
Вот смотрите, очень часто на наших российских политических ток-шоу присутствуют иностранные граждане, которые, цитирую, я с ними не согласен, конечно же, которые говорят о том, что Россия якобы оккупировала Крым, что якобы Российская Федерация – это страна агрессор, оккупанты и варвары. То есть как по отношению к ним будет действовать тогда редакция вот этих телеканалов, которые распространяют данную информацию в прямом эфире на всю страну, и даже граждане Российской Федерации, которые принимают участие в таких ток-шоу, они явно выражают неуважение к обществу, которое приняло свободное волеизъявление, к государству. И прямо на федеральных каналах в прямом эфире говорят о том, что они якобы уверены в том, что вот Россия якобы оккупировала Крым.
Вот это все уже относится к обсуждению не фейковых новостей. Это уже относится к другой части истории, к неуважению к обществу. Они предлагают расширить. Не только не уважают власть, оскорбляют, но и не уважают, оскорбляют общество самим предположением, что с Крымом случилась аннексия, и нужно наказывать и участников ток-шоу, и, соответственно, руководство каналов. Вот, Леонид, пожалуйста, оцените эту инициативу.
Да, ну послушайте. Значит, помните, у Стругацких, ну, литература у нас великая, действительно, да, у Стругацких есть такой момент, когда там орден этот приходит к власти, то некому дону дается 5 розок за невосторженный образ мысли. Угу. Вот. Это вот ровно оно. Кстати, чего этот самый дяденька, который сейчас говорил, который вот сидя-то выступал,
Александр,
да?
Шерин, это да. ЛДПР.
Чего он вообще обижает своих сограждан на ток-шоу? Вот я, например, вовсе даже не иностранный гражданин, а российский гражданин, 100 раз говорил, что Россия аннексировала
он
Крым,
сказал,
разрезала агрессию там и так далее.
Да,
да. Вот, давайте с вами разбираться. Вот. Но это же, ну, понимаете, они еще хотят, да, они хотят, чтобы был восторженный образ мысли. Почему они этого хотят? Потому что они понимают, что у них земля горит под ногами. Они понимают, что они не справляются с ситуацией. Вот в Штатах, например, есть, то есть ну, по американским законам вы можете, например, сжигать американский флаг. Ну, пожалуйста, берешь, сжигаешь.
По российскому нельзя.
По российскому нельзя, да. Вот. А в Штатах можно. Да? Мне, честно говоря, не нравится, когда сжигают национальные символы, там как-то над ними там, ну вот как-то вот так себя ведут. Мне действительно не нравится просто, да. Вот. Но тем не менее, у них это можно. Почему это у них можно? Потому что у них сильное государство. Они сильное государство. И они понимают, что если находится там 2,5 маргинала, которые, значит, топчут ногами национальный флаг, ну и дьявол с ними. Вот. А эти чувствуют. Они чувствуют, во-первых, что у них ничего не получается. Они чувствуют, что земля из-под ног уходит. Они чувствуют, что их вообще все презирают на самом деле. Или ненавидят. Вот где-то вот в этом интервале это все находится. Да? И они пытаются таким образом заставить людей их уважать, там, говорить то, что надо и так далее. Но они не смогут этого сделать. Потому что вот такой глобальной абсолютной неудачи, непрофессионализме и так далее, с которым они работают, заставить людей молчать можно только серьезными репрессиями. Вот. Если расстреливать, то действительно многие будут молчать. Но у них кончились патроны, они не могут этого сделать, вот. Не могут пойти на массовые репрессии.
И мы продолжим сейчас обсуждать, потому что я просто хочу показать, под какой характер приобрело это обсуждение. Мы сейчас уже обсуждаем вторую часть. Нельзя оскорблять власть, нельзя обижать государственные символы. И как пытаются расширить количество того, чего нельзя.
Да, вот, кстати, давайте можно послушаем. Можно выражать неуважение, да, в приличной форме?
В приличной...
Можно, да, в приличной можно.
То есть этот законопроект, он закрывает тот 1% высказываний, которые открытым матом.
Ага.
Вот материть власть нельзя по этому закону.
Ну,
да. Насчет ПИП там насчет... надо разбираться, но, скажем, сказать слово, как мы сегодня стихотворением открыли,
да,
программу.
Ну, можно, да,
можно.
Да, конечно, естественно.
И можно, вот если я скажу, что это низкое, мерзкое, и дальше там на 44 метафоры размечу власть, я не нарушу ни в какой форме.
Не факт. Хорошо. Выйдет новый закон, который расширит понятие неприличного.
Согласен,
я вам это обижаю.
Согласен.
Давайте послушаем депутата от «Справедливой России» Анатолия Гришенникова с большим... Вот очень интересно, вы сейчас услышите, как он хочет расширить список наказанных за неуважение.
Я думаю, что ругать нельзя и клеветать нельзя на государство и на народ. Но, к сожалению, в последнее время наши либералы, именно русский народ, клевещут так, что возмущает, почему прокуратура молчит. Вот по просьбе Владимира Вольфовича цитирую некоторых либералов. Собчак, кандидат в президенты, прочитал в газете «Вечерний Петербург». Россия стала страной генетического отребья. Историк Пивоваров. Нужно, чтобы Россия потеряла Сибирь и Дальний Восток. Это уже призыв к расчленению. Музыковед Троицкий. Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта. Но больше всех отличился Анатолий Чубайс. Смотрите, что он сказал о русском народе и литературе. Что вы волнуете за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов. Я прочитал всего Достоевского. И теперь к этому человеку ничего не чувствую, кроме физической ненависти. Когда я вижу в его книгах мысли, что русский народ, народ особый, мне хочется порвать его на куски. Прокуратура никого не привлекла.
Вот, пожалуйста, Николай Травкин, вам слово. Поймите, что то, что он сейчас сказал, вот это все будет сочтено неприличным. Вот это я Федору обещаю, что все это будет сочтено как неприличное, и вполне возможно, что...
И у меня-то и сомнений нет. И когда мы начинаем рассматривать это с юридической точки зрения, а как, говорит, вот это рассыпется в суде, а вот это не будет принято, а вот статья такая-то, пункт такой-то. Ну, хоть одно дело против любого репоста карикатуры, что завело ФСБ, рассыпалось в суде. Сидят все как огурчики.
Некоторые все-таки.
Ничего, я некоторые.
Пример. Я тебе приведу пример, который рассыпался в суде.
Да.
1 из 100, может быть.
Не, ну он не само рассыпался.
Поэтому
не само.
Ничего не само. В суде не рассыпался.
Рассыпал сверху его.
И эти хорьки думают.
Его я рассыпал.
И тот, который внес в Совета Федерации законопроект, они прекрасно понимают, что закон принимается и не должен иметь юридическую чистоту. Просто должна быть бумага, на которую можно было сослаться. Закон номер такой-то. Судебное заседание, 5000 штрафу, заблокировать, 15 суток дать и так далее. Вот во всех почти обсуждениях, и особенно у докладчиков, ведь прям выпукло, что речь идет об интернете. Надо интернет контролировать. И принимается закон как основа для контроля в интернете.
Либо оппозиционное высказывание по телевизору. Если по телевизору, то только...
Контролировать интернет. А контролировать интернет надо, во-первых, так, немножко страху нагнать. Потом неплохо бы сотню-полторы наиболее популярных блогеров, которые критикуют, приложить. И общество, интернет-сообщество немножко так очнется, будет оглядываться. И прекрасно ведь понимают, что... Самое большое количество лжи, вот фейк на фейке, враньем погоняют, это гостелевидение. Самое большое количество хулиганства, мелкого хулиганства, для которого статья уже есть, это у них в студиях. Ведущий госканала, госпрограммы бьет по морде несогласного, в пинки выгоняет, и никаких уголовных дел. То есть они говорят, что есть полезная ложь для власти, а есть вредные. Вот мы принимаем закон о вредной лжи для власти. Это вредная ложь, она лежбище у нее в интернете, поэтому вот, господин судья, номер закона, и не углубляйтесь, не надо разбираться там. Значит, приглашать лингвистов и так далее. Ну что вы, какие лингвисты? Вам Мосгорсуд Егорова объяснила все. Никаких лингвистов не надо. Дело завели, значит, сидеть должен человек. Ну, какие оправдательные могут быть вещи? Вот это из того разряда закона.
Два звонка послушаем. Владимир из Новороссийска, здравствуйте.
Очень хорошо сказал Гришневиков. Очень хорошо о телевидении. Вот у нас Новороссийский, городе боевой славы и так далее, город-герой. Меняется обстановка, Елена, абсолютно не в пользу центра. Даже бабушки во дворах уже не верят вот этим вот... Фатерам из программы «Факты», это Щугарев, Гладких, Литовка и так далее. Они уже смеются над ними.
Я должна понять, вы поняли, что он сказал о телевидении? Он на телевидении сказал, что нужно наказывать либералов,
всех,
нужно наказывать гостей из-за рубежа, которые противоречат государственной линии на этом телевидении. Только те, кто не говорит то, что... Нужно
значит,
говорить.
Я его неправильно понял.
Вы неправильно нужно... поняли, вы плохо
всех,
послушали.
Всех
да.
нужно подводить под этот закон. Все фейковые новости. Вот сегодня Леонид Гозман был на Первом канале у Шенина. И он уже ему кидал. И про Януковича отлично сказал Леонид. Я его слушал. Молодец. И хорошо, что он туда ходит. Пусть отстаивает нашу точку зрения. Я, Лена, вот что хотел сказать. Вы тогда в среду спрашивали, как оценить работу МИДа. Я работу МИДа подвожу их к внутренней работе. Все внутреннее, вот тот же Володин, это все люди, их оценить трудно, им только можно дать определение.
Сейчас, я как просто, дадите я... определение, так вот нам Федор расскажет, сколько вы за него заплатите по новому закону. Спасибо вам большое за ваше мнение, за ваш звонок. Мы сейчас действительно будем вообще-то думать всем вместе, нужно нам всем думать, а что делать-то, вот его же примут. Вот давайте все-таки еще одно суждение послушаем. Когда на трибуне появился Владимир Львович, я, кстати говоря, не была уверена, что, вот я не знала, как он выскажется, в пользу или против, потому что у него разное бывает настроение, но судя по потому что говорят представители его фракции, вы поймете, что он, конечно, за этот закон, и он говорит, что если его не... Второй, вот я сейчас мы говорим о второй, оскорблении власти. Потому что если позволить вот обижать власть, то вы увидите революции, Майданы, Афганистаны и так далее. Послушайте его выступление, очень любопытно.
Вот уже в Венесуэле нам показали. Организуйте беспорядки, дефицит товаров, талоны, инфляцию. Соберите людей, большую группу, и бывший депутат, как у нас Гудков, бывший депутат Госдумы, он скажет, а я теперь президент России. И США признают быстро этого товарища президентом России. Пока этого нет. Но на Венесуэле они прокатали. На Армении прокатали без единого выстрела. Походил по городу человек, и уже он премьер-министр. Это же все готовые схемы, чтобы по всему бывшему СССР бескромным путем снести действующую власть. А потом кромсать страну.
Нет, интересно, причем про Пашиняна. Он едет в официальный визит на сегодня в Москву, и вдруг ему Жириновский говорит, кто такой вообще какой-то там вот ходит, так сказать. Так, Леонид, что делать с этим в итоге предлагается?
Значит, смотрите.
И Федор потом тоже выскажется.
Смотрите, вот я думаю, что большая часть законов, причем и вот то, что они сейчас начали сегодня принимать, конечно, примут, никаких сомнений нет. Вот, и всякие другие глупости, которые они уже напринимали. Вот, глупость – это в приличной форме выражения неуважения к власти, правда? Вот, так вот, все, что они вот такого рода принимают, рассчитано не на применение, а на то, чтобы напугать. И вот Николай Ильич справедливо сказал, что вот они что сделают, там 100-150 блогеров как-нибудь дадут по голове, да, чтобы остальные испугались. То есть задача напугать. Задача не наказать там за конкретное правонарушение, которое они считают правонарушением. Задача сделать так, чтобы их не было. То есть надо вообще, чтобы вообще понимали люди, где живут вообще. А то как бы позволяют себе тут. Вот. Значит, ну тогда смотрите. Если они хотят, чтобы мы испугались, значит, мы не должны пугаться. Вот, во-первых, это первая задача. Да? Мы не должны пугаться. Во-вторых, знаете, они не могут эти законы применять. Право применения невозможно. Вот в принципе невозможно. Слишком это все масштабно. Следовательно, что мы можем делать? Значит, ну кроме того, что не пугаться и так
почему?
Сказать.
Они могут точечно, продолжать. Вот им не понравилось,
точечно могут.
Особенно в регионе.
Точно могут. Точно
не понравился губернатору то, что
правильно
пишет там этот
правильно, точечно могут.
Полухин, но он его.
Значит, каждый человек у нас, который вообще вылезает из дерьма и чирикает, он должен понимать, как в том анекдоте, он должен понимать, что он, ну, риск есть. Это как бы, ну а что делать? Жизнь, она вот такая, ну да, мы рискуем, конечно, всегда, когда что-то говорим. Вот. Но, значит, смотрите, что, как мне кажется, можно сделать. Надо доводить это дело до абсурда. Надо их ставить в ситуацию, в которой правоприменение становится физически невозможно. Я вам могу привести пример. Вот я сказал, Коля, я тебе сказал, что я могу тебе привести пример, как дело развалилось. Но не само развалилось. Вот. Значит, парня в Сочи до этого закона дурацкого, да, а закон о неуважении там, к чему-то, оскорблении чего-то там и так далее. Значит, парень из Сочи, у него сегодня день рождения, его поздравляю, Виктор Начёнов, значит, он разместил у себя на своем блоге, перепечатал откуда-то какие-то карикатуры, картинки Иисус Христос на спортивных снарядах. Я атеист, но мне лично не нравятся насмешки над Иисусом, вот лично мне не нравится, да? Угу. Тем не менее, я, да, ему, значит, его, естественно, в суд, ему там штрафы там, и так далее. Да. Угу. Вот. Значит, я что сделал? Я опубликовал у себя картинки, которые мне не понравились. Я, тем не менее, разместил у себя с призывом к своим читателям делать перепосты там и так далее, сказав, что вот, ребята, а давайте мы сделаем так, что у него был не один обвиняемый, а там 10 тысяч. Вот. И что они там будут делать? Да? И вы знаете, у нас 10 тысяч, не 10 тысяч, но несколько тысяч было. Дальше у него там суд второй инстанции, потому что парень нет, чтобы утереться, как положено. А он, значит, стал апеллировать. Я говорю, не преступник, я ничего не нарушил. Ну, молодец. Вот. И, значит, суд второй инстанции. И адвокат, и он сам. Говорят, ваша честь, а что делать-то будете? Вон у вас сколько виновных-то? Да? Всех будем судить или не всех? А если не всех судить, то избирательное право применения, значит, там еще что-то такое. Вот. Отъехали, понимаете? То есть, на самом деле, они и не рассчитывают это применять. Когда по задумке и по инициативе этой очаровательной женщины, госпожи Яровой, был принят закон о том, что нельзя сравнивать, ну, он назывался у них о противодействии пропаганде нацизма, но это все чушь собачья, конечно, никакого там противодействия нету, а там нельзя, там новелла была такая, что нельзя сравнивать гитлеровские войска и сталинские. Вот нельзя ни в коем случае. Да? Вот. А я перед этим там писал, там, СМЕРШ СС там, и прочее, они как-то обиделись на меня. Как только этот закон вступил в силу, я опубликовал статью большую, ну, не очень большую, но опубликовал, где было черным по белому написано все то, что они запрещают говорить. Я говорю, ребята, вот мячик на вашей стороне, давайте в суд, давайте, значит, открытый процесс сделать и так далее. Ничего не произошло. Они поняли, что им дороже. То есть мне кажется, что они рассчитывают только на испуг. Это вот такое бандитское, понимаете, вот тут там пальцы расставили и так далее. Мы должны испугаться. Не надо пугаться.
Петр, там еще и такая история с этими законами. Вот то, что сказал Леонид. Там же нужно миллион послать уведомлений. То есть, угу. когда вас за это накажут, вы посылаете туда-то. И разумные голоса, которые, оказывается, есть в Государственной Думе, они говорили, что вы представьте, все это прямо как вы рассказывал, как кто-то из депутатов, из КПРФ, по-моему, что вот этот человек, который обязан удалить, обязан послать уведомление, что он удалил. Я, как, который перепал, вот представьте себе, что я, да, он так сказал, вспомнила. Как он сказал, очень интересно. Он говорит, вот давайте я вам сейчас всем пошлю смс-ку, что вы все вот закон приняли не там члены Государственной Думы, а просто члены. Вот как-то так он грубо что-то такое придумал. Вы все это дело запостили у себя, вот эту мою фразу. Вас 100 человек, и потом каждый из вас должен будет отчитаться перед надзорной инстанцией, что он это удалил. То есть этот закон еще и предполагает колоссальную бюрократию, колоссальнейшую.
Ну, во-первых, я согласен с тем, что вообще очень многие законы в сфере массовых коммуникаций не рассчитаны на массовое применение. Ну, в прошлый раз мы с вами обсуждали закон об иностранных агентах. Ну, кто захочет закрывать государственные каналы, значит, закон действительно, как правило, предназначен для выборочного правоприменения. Во-вторых, я скажу два противоречащих друг другу тезиса. Первый, что к закону к этому относиться всерьез не стоит. Потому что, давайте посмотрим на последнюю его строчку. Влечет наложение административного штрафа, вот если я матом президента приложу, от 1000 до 5000 рублей. Ну, говорить не о чем. Напугать людей сейчас штрафом в 5000 рублей.
Либо административный арест. Да. Подожди, сегодня там прозвучало административный арест слово. Вообще-то это не очень приятная штука. Наверное.
Значит, я согласен. Переписать с 5 до 500 вообще расплюнуть. Я просто говорю о том, что такого, как бы сказать, алармизма, что караул интернет запрещают, все-таки нету пока здесь предмета для. Ну, честно говоря, просто глупый закон.
Вторая
причина, почему я считаю, что да. К законам нужно относиться очень серьезно. Депутатам хорошо. Он сегодня выступил за, завтра выступил против. Мы с вами даже можем передумать. Законы, подлюки, они такие тексты, которые не могут друг другу противоречить. Система ломается. Вот почему я согласен с Леонидом в части того, что скоро будет невозможно применять ими же принятые законы. Потому что они просто как в помойку набрасывают разные идеи. Сегодня тверской блогер что-то сказал не то, а давайте вот этот запретим.
А это не
завтра.
Форма,
а это ведь, извините, это ломает структуры законов. Они меняют закон на минуточку об информации. А вы можете себе представить, насколько сложно написать закон об информации? Он был написан в далекие 90-е годы. В нем была крохотная вот такая вот 15-я статья, значит, которую сейчас раздули просто, ну она как раковая опухоль пожрала весь закон о блокировках. И в нее уже вносят новые части, в эти части вносят прим, да. К этим прим точка еще там 28 приписывают. Все, уже нет законодательства. Но суд, все-таки вот мы тут разные люди с разным мировоззрением, и я остаюсь романтиком, который думает, что закон должен применяться вот четко, как в нем написано. И хороший судья, он не может сказать, вот этот подлюка, поэтому да. Я его осужу или оштрафую. Судья должен написать, что я рассмотрел все вот эти доказательства и принял их потому-то каждое, а отверг вот эти.
Ключевое слово «хороший судья». Давайте посмотрим, что нам сегодня прохожие говорили. Мы спрашивали, вы вообще-то сами способны отличить фейковые новости от настоящих? Посмотрим, что ответили.
Умеете ли вы отличать настоящие новости от фейковых?
Смотрю по, кто передает эти новости в первую очередь. Стараюсь смотреть по центральным газетам.
Мы уже люди пожилые, всему верим. Не всегда это надо делать, но верим мы всему, к сожалению.
А новости не читаю, не смотрю телевидение, поэтому такой проблемы не стоит о развлечении новостей.
Если источник достоверный, тот, которым я знаю, доверяю, то, скорее всего, это будет достоверная новость. Ну, еще если они опираются на цифры, приводят какие-нибудь данные.
Чаще всего выбираю какой-то ресурс, которому обычно доверяю. И если я вдруг нахожу в нем какое-то несоответствие тому, что я прочитаю в других альтернативных новостях или с тем, что я уже сам знаю, чаще всего я начинаю это проверять. И, может быть, менять эти источники.
Фейковые новости – это эмоциональное давление, меньше каких-то фактических данных.
Но чтобы прям понять, фейковый это или нет, в основном я
перепроверяю обычно новости. Я специально включаю телевизор, потому что там массовое вещание, и можно узнать что-то другое и посмотреть с другой стороны на вещи. Узнаю своих друзей.
Я интуитивно реагирую. Вообще эрудиция. Человек, начитанный, понимающий природу вещей, он понимает, что есть фейк, а что есть истина.
Ну, тут главный рецепт, наверное, все-таки источник информации. Человек для себя выбирает какой-то надежный, который он считает надежным. И больше ничего. А как еще он проверит?
Ну, слушайте, ну вранье же видно. Ну, знаете, вот видно по выражению лица. Вот они там говорят, вот... Нет, ну, серьезно, вот серьезно совершенно. Вот диктор зачитывает там что-нибудь такое, ведущий новостей, да? Ну, вот просто, ну простите, ну, порожешь, видать, что-то...
Как у Булгакова.
Ну, не видит аудитория. Да, нет, я не согласна. Ничего, аудитория, массовая аудитория. Вам же сказала дама, что она верит тому, что говорит солидный российский телевизор. Ну, что вы, ну...
При желании она хочет верить. В том-то и дело, что... Дело в том, что она... Понимаете, в чем дело? Люди хотят верить. Они верят, потому что они хотят верить, потому что телевизор создает комфортную картину мира. В этой картине мира мы самые хорошие, мы окружены врагами. Это объясняет, почему мы живем бедно, там, и так далее, и так далее. Вообще мы великие. Вот телевизор создает эту картину мира. Люди хотят верить в эту картину мира, поэтому верят. Вот. И это как наркомания. Понимаете, если ты хочешь колоться, ты будешь колоться. Они колются.
Конечно, самое главное, что вот если вернуться к тому, с чего мы начинали, вот этот вот заведомый умысел, вот как вы докажете, что был умысел пока занижать число погибших или завышать число погибших? Даже если нет никакого, даже у нас нет никаких подозрений, что хотели людям испортить праздник, то любой журналист вам ответит, любому суду, я хотел перепроверить. Да, мне вот так сказали. Это только блогер должен признаться, как вот признался Тверской, как вот вы говорите, признался он под давлением улик. Он признался, потому что он специально устроил все это. И один, и второй они специально устроили показать, как легко запустить фейковую информацию. Никаких признаний там специальных не было. Но доказать умысел, когда вы ошибаетесь в количестве пострадавших, просто невозможно.
Нет, ну все-таки вот хочется привести примеры. Я больше, наверное, чем наши зрители, погружен в тематику, поэтому стараюсь читать какие-то публикации, когда рассказывают, например, вот там, как вскрыли, что вместо того, чтобы снимать семью, замерзающую в Украине, или на Украине скорее, значит, взяли и заказали эту новость в Белоруссии, там сняли какую-то семью. Но вот здесь очевидная заведомая ложность, там все рассыпется просто потому, что эта новость, она не может создать угрозу жизни граждан там, и прочим беспорядкам. Никакая информация. Не помню, кто сказал, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Мы можем опубликовать страшную информацию, она не даст никаких общественных опасных последствий. Мы можем сказать какую-нибудь ерундень, и из-за этого... будет
революция.
Фразы, да. Когда придут арестовать, и сколько лет сидеть придется?
Надо справедливости ради сказать.
У нас до сих пор отрыжка идет Болотная площадь. Кто-то там слушает, что меня не было. Какую эмаль я мог сколоть? Я в это время был за 300 километров.
Так, судья, нам пора заканчивать. Я быстро восстанавливаю справедливость.
Сказал, что ты. Это никто ничего доказывать не будет. О чем вы говорите?
Николай, у нас 10 секунд. Это не канал заказывал. Не канал заказывал Беларуси эту историю. Фирма. Это, конечно же, вот эти поставщик. Вот фрилансеры, поставщик. Не получилось в Киеве, снял в Минске, не сказал каналу. Канал оказался дураком, но он извинился. Но пришлось ему извиняться. До свидания. Будем надеяться, что все будет хорошо.